Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня давайте вспомним с вами, как появились в церкви диакона. Есть такой повод. В православных храмах в нынешний день читается отрывок из 6 главы книги Деяний, повествующий о том, как апостолы из 12, созвавши учеников своих, избрали семерых и, помолившись, возложили на них руки, посвятили их на особое служение диаконское.
Посвятили люди, просветим за люди, Пасха, 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 посвяти Бог жизни и от земных небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющую. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живота даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живота даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живота даровал.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Приведите его пение, новое не отканье, плодно чудо деленное, мудрое тление источник, из гроба одождивша Христа, мне же подтверждает. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живот даровал.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Отрелюю глубоко, и место мира песнь принесем Владыце. И Христа узрим правды солнце, всем жизнь населяю. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, смерть по праву, сущего гробе живот даровал.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Смешал весь преисподнюю земли и сокрушил весь небесные содержащие связанные на кресте и три дневника как кита его. Воскрес, воскрес, воскрес и все от гроба.
Быть может, не все задумываются над тем, что образ жизни и служения первых христиан был мало похожим на нынешние. Безусловно, это не означает, что раньше было все хорошо, а сегодня все плохо. И грехи и проблемы, связанные с человеческой порочностью, были всегда. Другое дело, что современный диакон – это кто? Голосистый, как правило, упитанный, Иногда длинноволосый мужчина, который, облачившись в парчевый стихарь с орарем, выйдя из алтаря и став перед иконостасом, нараспев в тональность хора, возглашает краткие молитвы иктинии. Есть даже присловие такое, ходящее в церковной среде, что нужно иметь, чтобы стать диаконом. Волос, голос, ухо и брюхо. А вот первая диакона – это ответственная за церковную трапезу, служащая при столах, заботящаяся о том, чтобы каждый из общины верующих был накормлен. Орарь – широкая такая лента, которая свешивается с левого диаконского плеча, это своего рода полотенце, которое служило и по прямому назначению посуду там протереть, стол, и как бы отличительным знаком, что перед вами служитель, официант своего рода. Все вполне в евангельском духе. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Но идея установить диаконский сан у апостолов Христовых появилась не от хорошей жизни. Дело в том, что христиане из местных евреев при раздаче пищи стали обделять приезжих эллинистов, иудеохристиан диаспоры, а те, в свою очередь, стали жаловаться апостолам по этому поводу. Почему такая неприязнь была у аборигенов к приезжим, в общем, понятно. Местные были евреями настоящими, читающими Священное Писание на древнееврейском, сохранившими все традиции старины. А приезжие, прожившие долгое время рядом с эллинами, были уже напитаны, так сказать, многими элементами, чуждыми еврейству греческой культуры. Другими словами, тех евреев, чьим родным языком стал греческий, называли эллинистами, несмотря на то, что последние библейскую веру сохраняли, стремились хотя бы раз в году побывать в Иерусалиме, чтобы посетить храм. А иные, приехав сюда, навсегда оставались на родине предков. Но слиться с местными жителями им не удавалось. Окружающие относились к ним, если не с презрением, то свысока. Поэтому эллинисты предпочитали селиться в особых кварталах, иметь свои синагоги. И вот эта напряженность в отношениях, как это ни грустно, ни парадоксально, оставалась и в апостольских общинах. Евангелист Лука в этом отношении не замалчивает об этом печальном обстоятельстве. Поэтому апостолам ничего не оставалось, как либо самим по справедливости делить пищу между христианами, либо поставить для этого служителей, честных и порядочных людей, что они и сделали. «Изберем, — сказали ученики Христовы, — 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова, проповеди Евангелия». И вот напрашивается вопрос. Что же это за христиане такие были, которые обделяли бедных вдов эллинских куском хлеба? Вопрос этот звучит и сегодня. Мол, как же это вы, церковники, можете так себя вести? Один батюшка выпивоха, а второй скряга. Этот епископ самоду, а вон тот гомосексуалист. Прихожанин одного храма стоит на базаре и обвешивает покупателей, а другого электричество ворует. Одна церковь другую величает раскольниками, а те этих в ответ клеймят агентами иностранной разведки. Это, между прочим, наверное, самый болезненный вопрос, который задают нам, христианам, люди неверующие. Вопрос хлесткий, резонный, на который очень неприятно отвечать. Но ответ на самом деле очень простой. Разве христиане – это существа, прилетевшие с Марса? Отнюдь. Верующие в Господа – такие же грешники, как и неверующие. С одной лишь разницей, правда, существенной. Христианин поставил перед собой цель – стать лучшим, чем он есть, быть похожим на Христа. Но разве мало людей, которые хотят похудеть, стать стройными? И что, у всех это получается? В любом, даже лучшем случае, если ты весишь больше 120 килограммов, стройным стать за 2 дня не выйдет. Если порочный человек переступает порог храма, недели ему явно не хватит, чтобы стать праведным. И года не хватит, а может и 10. Причем это в том случае, если человек по-настоящему уверовал, со всей серьезностью стал на путь самосовершенствования. Потому что в церкви немало людей, которым на самом деле делать там вообще нечего. Кому-то просто скучно. Приходит людей повидать, себя показать, хор послушать, поболтать с братьями и сестрами во Христе. Кому-то выгодно быть в церковной структуре. Пробился на руководящий пост и занял там тепленькое креслице и так далее. Так давайте сделаем чистку церковных рядов. Всех недостойных вон из церковной ограды, звучат иногда призывы. Долой всякую шваль, отлучить от церкви, предать анафеме. Подобные предложения поступали из уст учеников Христовых. Хочешь ли, Господи, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья это сделал? На подобный вопрос Иисус однажды ответил притчей о сорняках, которые взошли на пшеничном поле. Работники хотели повыдергать их, а хозяин возразил: «Нет, чтобы, выбирая плевела, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте, — сказал он, — расти вместе то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде сорняки, свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В этой нашей земной жизни отделить праведников от грешников невозможно в принципе. Во-первых, потому что грешат все, в большей или меньшей степени. А во-вторых, сегодняшний негодяй завтра может проявить качества, которых никто даже не подозревал, стать буквально святым. А нынешние, вроде как добропорядочные, выкинуть такой финт, что челюсти у всех отвиснут. Посему, к великому сожалению, и церковь не является островком праведности и святости. Всегда были в ней и есть всякие, и умные, и глупые, и добрые, и злые, и обидчики, и обиженные.
Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, воскрес из мертвых, смертью смерть подобна.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о важности быть Богу благодарными. Если кто-нибудь из вас надумает эмигрировать в Америку, имейте в виду, что любимого кота или песика взять с собой будет проблематично. С вас потребуют не только тикет, Билет для кошечки. Кстати, отнюдь не дешевый. Но целый пакет справок о состоянии ее здоровья, прививках и тому подобное. Анекдот по этому поводу есть. В аэропорту проходит таможенный досмотр супружеская пара, готовящаяся улететь за океан. Куча чемоданов, тюков, ящиков. Ну и клетка с попугаем, которого таможенник, естественно, не пропускает. Глава семейства пытается возразить, мол, у меня в пакете запеченная курица, что ж вы ее не задерживаете? На что таможенник отвечает, если бы ваш попугай был в виде тушки или чучела, проблем бы с ним не было. Из клетки доносится тоненький скрипучий голосок попугая. Хоть тушкой, хоть чучелом, а уезжать отсюда надо. Позавидовать такой целенаправленности можно, не правда ли? Вот если бы мы с вами в Царство Божие так стремились, хоть тушкой, хоть чучелом, вообще проблем никаких бы не было. Причем для этого все обстоятельства хороши. В абсолютном большинстве люди приходят к Богу отнюдь не по добру, по здорову, а через проблемы, нужды, болезни, горести, страдания. Ну и хорошо хоть так, не мытьем так катаньем. Вот не складывается жизнь. И так пробовал, и сяк. С работой все наперекосяк. Семейная проблема. С детьми жуть. Хоть в гроб ложись. Но вот некуда податься. Никто не помогает. Значит, к Богу, как к последней инстанции. Ну и замечательно хоть так. Неприятности, они-то проходят. А опыт добрых отношений с Богом остается навсегда. Поэтому часто так и случается, что к счастью приводит несчастье. Но нельзя упускать из виду, что такой приход к Богу не самый лучший. Понятно, что в Царство Небесное хоть тушкой, хоть чучелом, во что бы то ни стало, надо таки пролезть. Но лучше самим собою, живым и свеженьким, с полным, так сказать, аусвайсом. А это путь благодарности Богу. Безусловно, можно строить отношения с Богом и на попрошайничестве. Никакого криминала в этом нет. Христос говорил, «Чего не попросите от Отца во имя Мое, Он даст вам». Более того, у каждого из нас бывают дни и минуты, когда волей-неволей мольба сама собою вырывается из груди. Но просительные молитвы, как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, это то, без чего можно спокойно обойтись. Ведь Господь – это любящий нас Отец Небесный, который, как сказано, знает, в чем мы имеем нужду, прежде нашего прошения у Него. А раз так, то и без попрошайничества даст нам все необходимое. А вот благодарность – это серьезно. Именно на благодарности строятся настоящие серьезные отношения с Богом, да и с людьми тоже. Одно дело, проситель заискивает перед вами в надежде, что вы окажете ему очередную услугу. Как знать, завтра, когда вы будете не в состоянии ему помогать, он, быть может, и смотреть в вашу сторону не станет. И совсем другое дело – доброе отношение человека, который признателен вам за добро, которое вы когда-то ему оказали. Я думаю, не обязательно доказывать, что чувство благодарности – дефицитное людское свойство. Об этом красноречиво свидетельствует Евангелие. Христос однажды исцелил 10 человек больных проказой, этим кошмарным заболеванием. Когда человек заживо гнил, тело буквально отваливается, обнажая кости. Причем жить им приходилось в пещерах, вдали от городов и селений, чтобы никого не заразить. И вот эти 10 обреченных на одинокую, медленную, мучительную смерть обрели полное здравие. Какая радость! Какое счастье казалось! но сказал спасибо Иисусу за исцеление, только один. Кстати, этот евангельский отрывок примерно отражает современную статистику. Только каждый десятый обладает чувством благодарности. 10 из 100. Остальные 90, увы, практически лишены этого ценнейшего душевного свойства. Причем сие вовсе не означает, что 90% населения являются моральными уродами. Многих людей этому просто нигде не учили. Ни родители, ни школа, ни даже церковь, как ни странно это звучит. А вы полюбопытствуете, к чему проповедники призывают народ Божий в абсолютном большинстве храмов? К благодарности Богу? Вовсе нет. К попрошайничеству. Мол, просите, и Бог вам поможет. Может, наоборот, надо взывать о помощи Богу? Кто кому должен помогать? Всевышний нам или мы Всевышнему? Кто кому помогает? Подмастерье мастеру или мастер подмастерью? Кто главный? Мы или Бог? Ну, оно, конечно, понятно, что без Бога мы ничто. Мы нуждаемся в Его поддержке. Но Он нас и так держит, без всяких упрашиваний. А вот поблагодарить Бога и поинтересоваться, а каковы Его планы, что Он от нас ожидает, что Он хочет устроить здесь на земле. Подставить нам свое плечо, вот что надо было бы. Но часто ли призывают к этому сегодня в храмах? Ну вот слышал ли кто из нас обращение, мол, братья и сестры, давайте поможем Богу в том-то и сём-то, давайте Ему послужим? Вряд ли. Молитесь, советуют нам, просите Бога, и Он вам даст. Но это, во-первых, не совсем так. Бог хочет, чтобы мы трудились и чего-то в жизни добивались самостоятельно. И множество состоятельных людей на своем жизненном опыте знают, что для успешности нужно не акафисты читать денно и ночно, а работать, не покладая рук. Понимаете, в чем проблема? В церкви всегда было и есть много людей, укушенных жизнью, слабых, которые прибегают к Богу за помощью и, кстати, получают ее. В противном случае, в следующий раз не просили бы. Это нормально, что в церкви есть неудачники. Плохо, что зачастую в храмах сплошные неудачники. По очень простой причине. Потому что смысл религиозности большинством духовенства преподносится пастве как взыскание Божьей помощи, а не наоборот, помощи Богу в служении Господу, в благодарности за все дары, которыми Он нас наделил. Именно поэтому состоятельные люди зачастую оказываются вне церкви. Успешным людям не то чтобы помощь Божия вовсе не нужна, они просто на своем опыте знают, что будет больше толку, если ты, засучив рукава, будешь пахать, как папа Карло, чем по всем храмам молебны отправлять. Есть даже люди, которым просто неудобно по мелочам просить у Бога. И они в чем-то правы. Если Бог изволит, даст сам. А не сочтет нужным, проси, не проси, бесполезно. Талантливые, одаренные люди оказались вне церковной ограды. И это, между прочим, духовная трагедия. Почему так случилось? Этих людей сознательно или несознательно ввели в заблуждение. Кто? Церковники, проповедующие неверную мотивацию богообщения. Конечно, даже если все разложить по полочкам, всем все правильно объяснить, растолковать, что, мол, главное в наших отношениях с Богом – благодарность, а не попрошайничество. Понятно, что большинство успешных людей все равно не обратятся к Богу, потому что из 10 очистившихся от проказы поблагодарил Господа только один. Но в большинстве храмов и этого нет. Успешных людей, посещающих церковь, гораздо меньше, чем каждый десятый. И причина этому – смещение акцентов в проповеди Евангелия, когда второстепенное представляется главным, а главное – второстепенным. Запомним, главное в наших отношениях с Богом – это именно благодарность. И это относится даже к тем, которые считают себя самыми последними неудачниками. Бога есть за что поблагодарить, даже если ты старый, больной бомж.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго!